Огромную в этом деле огромные силы предпринял Новотихвинский Александро-Невский женский монастырь. В принципе, благодаря их стараниям сестер обители, матушки-игумени, духовника обители, за этот период времени были изданы очень многие книги, переводы старцев Афонской горы, некоторые, которые никогда не переводились на русский язык. И сегодняшняя конференция, она, в принципе, организована и основана в основном Новотихвинским женским Александро-Невским монастырем. А духовником, там, направляющей силой этой обители является отец Авраам, которого все вы знаете. Мы просили бы отца Авраама сегодня также выступить.
Позвольте мне предложить вашему вниманию тему двух притчей Господа нашего Иисуса Христа. Господь сказал притчу о том, что всегда нужно молиться и не унывать. Здесь уже содержится, можно сказать, вывод, впереди указанный сначала, который впоследствии будет доказан апелляцией к здравому смыслу, каковыми обычно являются притчи Спасителя. Итак, мы должны всегда молиться и не унывать. Почему всегда молиться? Для того, чтобы всегда пребывать с Господом, всегда получать помощь Божию и не унывать, то есть не оставлять молитву из-за того, что, по видимости, мы не получаем просимое. В городе был судья, Бога не боявшийся, людей не стыдившийся. Мы часто воспринимаем Бога, когда молимся к Нему, совершенно совершенно безразличным к нашим нуждам, как бы жестокого судьи, совершенно ничего не стыдящегося, не боящегося. Конечно, Господь на самом деле не таков, но таково часто восприятие бывает людей, когда они обращаются к Богу, в особенности в каких-то своих духовных бранях. «И была в городе том вдова, и приходила она к нему и говорила, защити меня от противника моего». Вдова – это символ души человека, как вдова является символом, является примером беззащитности, так и душа человека – сама по себе, без помощи Божьей, бывает беззащитна и немощна. «Защити меня от противника моего». Кто этот противник? Можно дать ответа на этот вопрос. Это либо дьявол, либо грех. Но святые отцы говорят так, страсть – это суть демоны, поэтому противоречия между этими двумя пониманиями смысла этого нет. И он долго не хотел, а потом сказал самому себе, «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь». То есть, действительно, если под судьей приточной мы понимаем Бога, то, конечно же, он Бога не боится, потому что сам себя не может бояться. И людей не стыдится, потому что совершает наше спасение так, как считает нужным, невзирая на человеческое об этом мнение. Но так как эта вдова не оставляет меня в покое, защищу ее, чтобы она, в конце концов, не надоела мне. Так поступает неправедный судья. Но тем более Господь милосердный окажет нам помощь, как в дальнейшем раскрывается в притче Спасителя. «И сказал Господь, послушайте, что говорит судья неправедный. Разве Бог не окажет помощи избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И он являет им свое долготерпение». То есть то, что нами почитается медлением в помощи нашей, на самом деле это долготерпение, потому что в этой борьбе человек закаляется, человек учится молитве и в конце концов получает помощь и бывает защищенным от нападений дьявола. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть ко времени второго пришествия найдутся ли такие люди, которые будут иметь веру, что Господь им обязательно поможет, невзирая на их немощи, невзирая на их страсти, невзирая на их положение даже в церкви. Это могут быть и монахи, это могут быть и миряне, не имея значения. Лишь бы эти люди имели веру. Веру не просто, как говорят некоторые богословы, догматическую, а веру живую, веру сердечную. Сказал же некоторым уверенным в собственной праведности, уничижавшим остальных, такую притчу. Здесь уже в начале опять говорит, в каком-то смысле приоткрывается смысл притчи. Для кому она адресована? Тем, которые уверены в себе и уничижают прочих. Значит, отсюда следует, что в молитве, вообще в любом делании человека, в жизни человека, ну и в молитве это особенно ясно проявляется, необходимо избегать мнения о себе, будто бы ты праведный человек. И из этого не делать такой же порочный вывод о том, что другие ниже тебя, и что их можно уничижать. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Обычно мы говорим о молитве Господней, как о молитве, которую оставил нам сам Господь Иисус Христос, о молитве «Отче наш». Эта молитва такой образец того, как нам нужно молиться, как строить свою молитву. Но Господь оставил нам и образец молитвы, какой не должно, неправильной молитвы, чтобы мы, молясь теми или другими словами, потому что эта притча не может так в точности совпадать в жизни. Можем читать молитву «Отче наш», можем читать какие-нибудь каноны, можем читать даже Иисусову молитву, но при этом иметь мысли фарисея. Два человека вошли в церковь помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился про себя: «Так, Боже, благодарю Тебя, что они не как прочие люди, грабители, обманщики, прелюбодеи или даже как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину от всего, что приобрету». Вот молитва недолжная, то есть пренебрежение к людям, презрение людей. Мы должны очень остерегаться этого в молитве, потому что, конечно же, прощение грехов мы при такой молитве не получим, хотя бы по той причине, что грешниками себя не считаем и об этом, по сути, не просим, а желаем только каким-то образом выделяться среди прочих людей своей мнимой праведностью. Потому что по-настоящему праведный человек, в христианском смысле праведный человек, прежде всего видит свои грехи. Как сказали некоторые древние отцы, начало душевного здравия человека – это когда он видит грехи свои, подобные песку морскому. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот эта молитва, какой она должна быть. Покаяние должно присутствовать в любой молитве. Даже и благодарение Богу должно совмещаться с покаянием и с сознанием того, что ты грешник. «Говорю вам, этот пришел в дом свой оправданным, а не тот, ибо всякий, возносящий себя, смирен будет, а смиряющий себя, вознесен будет». То есть тот, кто почитает себя грешником и просит о прощении грехов, действительно выходит оправданным. А тот, кто сам себя оправдывает, тот бывает смирен и удален от Бога. Смиряющий же себя вознесется. Отсюда мы видим, что покаяние – это есть способ, это есть средство, которым мы достигаем смирения. Если к этому мы еще присоединим изречение Спасителя из его прощальной беседы с учениками, то и получим учение о непрестанной Иисусовой молитве. «И о чем не попросите во имя Мое, я сотворю, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Если о чем попросите меня во имя Мое, я сотворю». Итак, если мы имя Господа Иисуса Христа соединим с молитвой мытаря, то и получится у нас и непрестанно Иисусова молитва. В заключение хочу поскольку это заповедь евангельская, то мы должны понимать, что это не относится, Иисусова молитва – это не дело только одних монахов. Это должны совершать все. Святой Блаженный Симеон Солунский говорит, что все христиане любых сословий, даже дети, должны молиться Иисусовой молитвой и стараться в течение дня ее содержать и хотя бы час времени уделять специально для этой молитвы. В заключение хочу привести пример из своего священнического опыта. Как-то столкнулся я с одной женщиной, судьба, промысел Божий свел меня с одной женщиной, которая была очень простая, была до тех пор, пока не вышла на пенсию, даже шахтером. Замужняя женщина была, не одинокая, а замужняя женщина. И эта женщина имела дар непрестанной молитвы. И не я ее этому научил, не знаю, от кого она это взяла, но Господь так устроил, что в сердце ее постоянно совершалась Иисусова молитва, и она не прекращалась никогда, она была в церкви, и даже мешала ей иногда совершать свои обычные утренние и вечерние молитвы, потому что она как бы вытесняла, не давала их себя произнести. Подобное состояние описано в книге «Откровенные рассказы странника». Отсюда мы видим, что Бог нелицеприятен. Отсюда мы видим, что Чистая совесть, а не тот или иной образ жизни, монашеский или мирской, дает человеку благодать Божию. Есть такие слова апостола Павла: «Брак свят и ложа нескверна». Поэтому миряне не должны считать себя, что они, что молитва – это удел только монахов, а мы должны, ну, в лучшем случае прибегать к их помощи. Конечно, всякий должен молиться, всякий должен хранить молитву, и особенность Иисусову молитву, которая по учению святителя Игнатия Брянчанинова, есть школа молитвы. Кто научится внимательно произносить Иисусову молитву, тот научится внимательно молиться канонами, внимательно присутствовать за богослужением и получит душевную пользу и сохранит тот вожделенный благодатный мир, который дарует нам Христос. Даже причащение святых христовых тайн тогда будет более ощутимо познано человеком, когда он будет преуспевшим в молитве. Он как бы некими руками воспримет в себя вот эту великую тайну. А если руки его больны, если они немощны, то он не сможет ее воспринять. Есть такие слова в Божественной литургии, на песне, называемой обычно Херувимской: «Якогда царя всех подымем». Что это значит? Речь идет не о том, что мы переносим еще образ только святых даров с жертвенника на престол, а речь идет о том, что в причащении мы, как в древности это делали все люди, сейчас священники в алтаре, поднимаем руками своими Христа. И вот этими руками являются не только, собственно, руки, но наша вера, наша молитва. И если мы будем хранить ее, если мы будем возделывать ее, то тогда сподобимся по-настоящему ощутить всю эту благодать Божию, которая нам дарована в церкви через крещение, миропомазание, покаяние, причащение святых Христовых тайн. Спасибо, Господи. Когда я читаю акафисты или трехканонник, то мне даже плакать хочется, такое сокрушение. А если молюсь Иисусовой молитвой, то ничего не чувствую и много мыслей даже нехороших. Это значит, что мне нужно, что мне лучше Иисусовой молитвой не молиться, или я что-то не так делаю. Конечно, чтение богослужебных текстов, которые предназначены для домашнего чтения, или минеи, триот и так далее, наполнено глубочайшим смыслом. И мы, как бы раскрывая этот смысл для себя, вникая в него, принимая в себя эти мысли, заключенные святыми отцами в этих гимнах, и душа наша умиляется. А когда мы произносим Иисусову молитву, здесь смысл чрезвычайно сжатый и простой. Исповедание Господа Иисуса Христа, Сыном Божиим и Христом, и покаяние. Но молитва Иисусова является, так сказать, чистой молитвой, в которой элемент познавательный сведен до минимума, но зато выпукло предоставлено нам средство, которое помогает нам следить за своим вниманием. То, чего мы не замечаем, когда читаем каноны, то есть приток разных мыслей, то какая-то мысль посторонняя пришла, то мысль вернулась к смыслу читаемого, и поэтому мы не замечаем того, что с нами происходит. А когда творим Иисусову молитву, тогда на фоне этого, можно сказать, однообразия, все проявляется, что в нас на самом деле живет. Потому и кажется вначале, что трудно молиться Иисусовой молитвой, потому что молитва в данном случае является, по изречению древних монахов, зеркалом монаха или зеркалом всякого христианина. И в нем мы видим свое отражение таким, каким оно есть. Если не умеем молиться Иисусовой молитвой, то должны признаться себе, что и другие молитвы совершаем недостаточно внимательно. Но хочу сделать оговорку. Не нужно думать так, что те, кто не молится Иисусовой молитвой, это уже пропащие люди, и они погибшие. Конечно, человек может молиться разными молитвами. Церковь предоставляет большое разнообразие средств молитвенных. И Иисусова молитва является из них только наиболее могущественным, но не единственным. Были подвижники, которые непрестанно читали, например, псалтырь. Но это тоже была непрестанная молитва. Были подвижники, которые совершали огромное чинопоследование, все чинопоследование церковное, и плюс еще какие-то молитвословия совершали в келье. И, конечно, это тоже было молитвой. Но мы говорим не о том, чтобы все исключить и все, так сказать, зачеркнуть, все богатство церковного гимнотворчества, а для того, чтобы показать одно из самых эффективных средств, тем, которые в особенности удобны для людей, которые занимаются разными делами. Не всегда мы можем читать Библию, не всегда мы можем читать каноны, но молитву Иисусову краткую мы способны совершать всегда. Поэтому, с одной стороны, не стоит смущаться, что при канонах мы чувствуем умиление при чтении Иисусовой молитвы. Нет, с другой стороны, нужно понимать, что вина в этом не Иисусовой молитвы, а нашей неопытности. Обязательно ли молиться Иисусовой молитвой? Можно ли вместо нее мысленно читать псалмы или «Отче наш», или «Богородица, Дева, радуйся»? Вы, наверное, может быть, многие из вас читали жизнеописание такого подвижника благочестия, причисленного к лику святых грузинской церковью и украинской православной церковью, преподобного святителя Зиновия Мажуги в схеме Серафима. Он учил своих духовных чад, что кроме Иисусовой молитвы нужно читать молитву Богородица Дева, читать многократно в течение дня. Когда вот устанешь молиться Иисусовой молитвой, а он, как глинский монах, считал это само собой разумеющимся, тогда нужно читать Богородица Дева. И приводил пример одного святителя, который в заключении подвергался жестоким пыткам, избиениям. Он всегда читал Богородица Дева и чувствовал боль, но как бы приглушенно. А потом терял сознание, и с ним уже ничего не могли сделать. Так эти избиения продолжались над ним около месяца, и ничего не смогли из него вытянуть того, чего хотелось, какого-нибудь признания, предательства и тому подобного. Это благодаря тому, что он читал, как считал свидетели Зиновия и Мажуга, молитву Богородицы Дева. Но это не исключает Иисусовой молитвы. Можно читать наизусть и псалмы. Ну, некоторые древние подвижники и Отче наш читали непрестанно. Но, повторяю, Иисусова молитва своей краткостью и своим выпуклостью своего смысла, то есть исповеданием Господа Иисуса Христа и покаянием, заключенным в ней, она наиболее удобна, наиболее сосредотачивает наш дух, наш ум. Некоторые святые отцы говорят, что в Иисусовой молитве заключены сразу два завета – новый и ветхий. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» – это Новый Завет, а «Помилуй мя» – как начало покаянного псалма 50-го, сочиненного по влиянию Духа Святого пророком Давидом, это Ветхий Завет, как бы самое главное взято из Нового Завета и из Ветхого Завета. И почему бы нам пренебрегать этой молитвой? Ведь оно не мешает нам и прочие молитвы совершать. Только поможет, и мы увидим пользу от этого, если сколько-то усердно будем продолжаться. Единственная оговорка – миряне и новоначальные монахи, как говорит святитель Игнатий, не должны заниматься сведением ума в сердце, художественным деланием молитвы, ибо это опасно. Но творить устную Иисусову молитву или даже в уме, соединенную с покаянием и понуждая себя ко вниманию, ничего не ожидая, кроме прощения грехов, это не может привести никакой прелести, никакому заблуждению, а наоборот, сделает нас, как людей кающихся, неподверженному всякой гордости, самомнению, что приводит обычно к прелести. Пытаюсь думать о смерти во время молитвы. Как посоветуете быть, если от этого начинаю унывать? Дело в том, что нужно отличать, как говорит схерхимандрит Сафроний Сахаров, две вещи – память смертную от страха смерти. Есть, как он говорит, животный страх смерти. И сам он это испытал, когда у него болело очень сердце, он это испытал. Но есть и память смертная, которая бывает, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, от усиленного упражнения в Иисусовой молитве. Она сама как бы раскрывается в нем. Сама собой приводит, Иисусова молитва сама собой приводит к памяти смертной. И вот такая память смертная, память о вечности, как говорит об этом Сафроний Сахаров, она не приводит человека в уныние, но наоборот воодушевляет его, окрыляет его, делает его усердным молитвенником. Поэтому лучше не сочинять эту память смертную самому и пугать самого себя, а ждать, когда она придет от внимательной молитвы. И это будет чем-то уместным. Кроме того, чтение святых отцов, пишущих о памяти смертной, допустим, святителя Игнатия или святителя Тихона Задонского, оно является безопасным средством размышления о духовных предметах. Если же мы, будучи немощными, начнем смирять себя такими помыслами, которые имел, допустим, Антоний Великий, который говорил: «Все спасутся, один я погибну», или как Пимен Великий, говоривший, говоривший своим ученикам: «Поверьте, мои чада, где дьявол, там и я буду». Или как современный подвижник Силуан Афонский говорил, что «когда я умру, то сойду в ад». Мы не можем понести этого. И когда берем на себя такой непосильный груз, то, естественно, начинаем унывать, начинаем спотыкаться и падать. И память смертная на самом деле превращается ли на страх смерти. Мы берем на себя груз непосильный. Придет, может быть, время, и мы что-то подобное начнем испытывать. Но всякая добродетель, в том числе и смирение, должна быть соразмерна нашему развитию. Поэтому лучше предоставить этой памяти смертной постепенно развиваться от внимательной молитвы и в особенности от молитвы Иисусовой. Всегда ли помогает молитва Иисусова при нападении той или иной страсти? Иногда кажется, что нужно что-то еще предпринять, какой-то дополнительный подвиг, молитвы недостаточно. Конечно, если человек крепок телесно, и у него, допустим, блудная брань, то он должен смирять себя постом, конечно, разумным. Может быть, совершать еще какие-то подвиги телесные, поклоны, ограничивать себя во сне и так далее. Но допустим, молиться не только Иисусовой молитвой, но молиться тем святым, которые помогают в этой брани, допустим, Моисею Угрину или другим подвижникам. И это не мешает молитве, а содействует Иисусовой молитве. Иногда бывает, что как будто бы мы теряем дерзновение, молясь Господу. Но тогда, как некоторые подвижники испытали это на себе, опытно помогает обращение к Божией Матери. И это не мешает Иисусовой молитве. Не должно быть чего-то такого одного, слишком зауженного, отрицающего все остальное. Всему свое место, как говорит Экклезиаст. И поэтому место Иисусовой молитвы, место и другим молитвословиям, место и размышлениям о смерти в свое время, место и смирению разумному, опять же, в свое время, постепенно в нас развивающемуся. Так что можно и что-то еще дополнительно предпринимать, но понимать, что при этом, что Иисусова молитва, понимать при этом, что Иисусова молитва – это есть оружие, как говорит Анналия Священник, которого крепче нет ни на небе, ни на земле. Каково значение внутренней молитвы? Внутренняя молитва имеет очень большое значение в духовной жизни человека, в особенности, конечно, монашествующего. Но, как я вам привел пример, она может посещать и мирянина, в том числе живущего полноценным обычным браком. Внутренняя молитва – это есть нечто необходимое в особенности для монахов. Хотя она не совершается не всегда при помощи Иисусовой молитвы, при помощи слов Иисусовой молитвы. Древние подвижники египетские употребляли некоторые другие выражения, иногда читали псалмы, но они не пребывали, также делали наши, допустим, киево-печерские подвижники, но они пребывали, но они совершали внутреннюю молитву. Преподобный Серафим Саровский сказал: «Монахи, которые занимаются только внешней молитвой, а внутренней не родят, это не монахи, а черные головешки, то есть имеющие только вид, не имеющие в себе огня, а являющиеся потухшим древесным углем». Поэтому внутренняя молитва, она имеет громадное значение в духовной жизни человека. Более того, осмелюсь даже сказать, что такие великие добродетели, как послушание, иногда мы не можем своими силами совершить, и, молясь Господу, получаем помощь Божию в том, чтобы совершенно отречься от своей воли. Иногда мы не можем иметь, иногда мы можем не иметь послушания по одной простой причине. Рядом с нами нет руководителя. Мы просто разлучились на какое-то время. Допустим, несколько месяцев я не могу видеть своего руководителя. И не имею возможности высказать ему свои помыслы и получить назидание. А Иисусова молитва со мной. Я могу быть в дороге, я могу быть в самых неудобных обстоятельствах жизни, но с Иисусовой молитвой я не разлучаюсь. И тогда, если я, не буду, если я буду усердно пребывать в Иисусовой молитве при всех самых неблагоприятных обстоятельствах, то и Господь будет пребывать со мной и всегда мне будет помогать. Тут это перевод оказался неточным. Это вопрос задали наши отцы, которых я, не имею права учить. Вот. Но раз они спросили, то из послушания скажу свое мнение. Каковы признаки внутренней молитвы? Признаками внутренней молитвы являются, конечно же, добродетели. Что первое? Тишина, мир, радость, снисхождение к другим, укорение себя. Укорение себя при этом не гласно, а не вслух другим людям, а тайное. Потому что когда мы вслух говорим, что мы грешники, а нам кто-то говорит, да, действительно, вы грешники, а мы тут начинаем возмущаться. Что мы не для того говорили, чтобы нас обличали, а чтобы увидели, что мы смиренные люди. Так что признаки внутренней молитвы – это можно сказать, евангельские заповеди. Можно так сказать. Хотя Иисусова молитва – это тоже есть одна из евангельских заповедей. И вот это вот, когда мы чувствуем, что… Это, между прочим, признак такой, который должен быть у всех, и новоначальных, и совершенных. Когда мы чувствуем, что в душе нашей водворяется мир, то это является признаком настоящей, подлинной Иисусовой молитвы, внутренней молитвы. Есть и другие признаки, которые бывают со стороны даже невидимы. Допустим, человек испытывает некоторое упоение такое, что он даже члены тела его слабеют, как говорит об этом святитель Игнатий. Но это, конечно, высокое уже преуспеяние в молитве. Он может восхищаться умом к Богу, как это испытывал преподобный Силуан Афонский. И даже бывает то, что человек такой созерцает Христа, живого Христа, который является ему ради его усердной молитвы, как это было у старца Силуана Афонского, когда он вместо иконы Спасителя увидел Господа Иисуса Христа, как это было у преподобного Серафима Саровского, когда он был иеродиаконом и увидел стоящего на воздухе Христа, благословившего его. Отчего он пришел в такое состояние, что не мог дальше продолжать службу, его завели в алтарь, и он несколько часов стоял там неподвижно, меняясь постоянно в лице. Это все плоды Иисусовой молитвы. Но едва ли немногие достигают такого состояния. Немногие достигают такого состояния. А что ждать мирянам? Почему мирянам нужно совершать эту молитву? Потому что все мы должны в единении с Господом пребывать всегда. Мы должны брать благословение Господа и на житейские простые дела, и в особенности на совершение нашего христианского совершения нашего христианского подвига, который состоит в исполнении заповедей. Если помощи Божией не будет, то едва ли мы справимся с собой. И даже если мы нарушаем заповеди, я имею в виду, конечно, не смертные грехи, то молитва Иисусова является тем примиряющим средством, которое водворяет в мир в нашей душе и позволяет нам примириться с Господом через покаяние. Как говорит преподобный лествичник, а это речь его обращена к монахам, тем более и к мирянам это относится. Не для всех достижимо бесстрастие, но покаяние необходимо для всех.
Отец Авраам, мы поблагодарим отца Авраама. Мы рады, что отец Авраам хотя бы иногда выходит из своего затвора, встречается с народом Божиим. И читаем ваши книги, утешаемся, направляем свою жизнь.